История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.06 в студии «Радио говорит Москва». Это я, Николай Стариков, и программа «Наследие». В ней мы погружаемся в историю, изучаем современную политику, стараемся понять, как все это функционирует, для того, чтобы лучше понимать будущее. Ну, не знаю, как вы, дорогие друзья, а я всегда очень любил античность, любил Древнюю Грецию, Древний Рим. Это такая вечная для меня интересная страница человеческой истории. И вы знаете, сегодня мы окунемся в эту, казалось бы, далекую от нас страницу истории Европы, но увидим, что все это очень сильно связано с сегодняшней ситуацией. Возможно, это поможет нам понять, как все будет выглядеть дальше. И сегодня я пригласил в студию своего единомышленника, который точно любит античность, Древнюю Грецию не меньше, чем я. Это Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог-международник. Дмитрий, приветствую.
Николай, добрый вечер.
Ну что ж, для того, чтобы не пугать наших слушателей уж такими терминами, давайте скажем один в качестве такой заманухи, что называется. Ловушка Фукидида.
Страшный термин.
Страшный термин. Сразу хочу сказать, он не из математики. Никто не будет заставлять нас доказывать теорему Фукидида или теорему Пифагора. Это совсем о другом. Дмитрий, ну поскольку мы с вами, обсуждая ваш приход в программу, выбрали именно эту тему, тогда давайте, что такое ловушка Фукидида и как она вообще хоть как-то связана с нашей сегодняшней ситуацией?
Когда мы говорим о международных отношениях, в том числе с академической точки зрения, мы обязаны говорить о том, что история как таковая составляет важнейший элемент современных международных отношений, как бы странно это ни звучало. Ровно потому, что в международных отношениях общий принцип истории как науки и предмет истории как науки проявляется в огромной степени. Принято считать, что история изучает прошлое. Ну, так общий базовый подход.
Но только не в этой программе так считают.
Да. Средний школьник российский наверняка ответит, что на уроках истории мы изучаем прошлое. Там, как люди жили в прошлом. Что, в общем-то, не так. История, даже по базовому определению, изучает формирование настоящего в прошлом. Или, проще говоря, как мы дошли до жизни такой, де-факто. Более того, прошлое не только в материальном мире влияет на происходящее, оно влияет еще в значительной степени и в головах тех людей, которые принимают конкретные, весьма конкретные политические решения, в том числе и в международной сфере. Переходя к разговору о ловушке Фукидида, мы должны доказать некоторую актуальность.
А почему? Да, как это да. связано с сегодняшним
днем? Как это связано, да. Ну, почему вдруг мы решили поговорить о древнегреческом политическом философе, историке, тех событиях, которые он описывал.
Но, вот Дмитрий, мы открываем, я на секунду прерву. Дорогие друзья, напомню вам смс-портал, по которому вы можете поделиться своими мыслями. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира я скажу вам чуть позже. Ну и, конечно, телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». И, пожалуйста, возвращаемся.
Продолжаем. Значит, открываем всеми нами любимый интернет. Вбиваем туда Фукидида, вбиваем международные отношения и получаем новость, которая на нескольких порталах в свое время транслировалась. Новость 2017 года, декабря. Глава МИД Британии Борис Джонсон, он тогда был главой МИДа Британии, сравнил Запад и США с Афинами, а Россию со Спартой времен Пелопоннесской войны. Об этом он заявил в интервью Sunday Times. Я читал историю Фукидида о Пелопоннесской войне. Это очевидно, что Афины с их демократией, открытостью, культурой и цивилизацией были аналогами США и Запада. Россия для меня была закрытой, злобной, милитаристической и антидемократической, как Спарта.
Вот казалось бы, да, Борис Джонсон с одним из прежних мест работы, разговор о Пелопоннесской войне, Фукидид, вот казалось бы, при чем тут Россия? Но, дорогие друзья, речь идет о том, что один из американских политологов по имени Грэхэм Эллисон написал книгу о, казалось бы, далеких исторических событиях, но на самом деле он привел их к сегодняшнему дню. По сути, он вывел некое правило, которое назвал «ловушка Фукидида», которая означает, что на определенном историческом этапе гегемон, существующий в мировой политике, оказывается вынужденным воевать с тем, кто оспаривает его гегемонию. И вот этот американский политолог привязал это все к возможной войне Китая и США и назвал свою книгу «Обреченный на войну».
Да, книжка вышла в 2017 году, до этого, за несколько лет до этого вышла статья, которая очень громко прозвучала. Политологи американские и британские спорили. Некоторые говорили, что он таки прав, некоторые говорили, что он вообще ничего не понял и так не было, и книжку он читал плохо, в смысле Фукидида.
Но Борис Джонсон точно плохо читал эту книжку, потому что все наоборот. Но я бы к этому
вернулся позже. Я боюсь, что Борис Джонсон ее вовсе не читал, а свой вывод сделал на основе А. Ему что-то говорили в университете про это, потому что западная политическая мысль всегда строится на античности. В значительно большей степени, чем наша, кстати говоря. У них классическое образование еще имеет, особенно в Британии, имеет эту отсылку к Древней Греции. А с другой стороны, он, скорее всего, посмотрел фильм «300 спартанцев», и именно на основе этого фильма сделал вот эти глубоко идущие
выводы. Я бы еще даже комиксы читал. Но, то есть, если сформулировать вопрос так, чтобы это было совершенно понятно, очевидно, человеку, который не очень знает античную историю, но, естественно, знает сегодняшнюю ситуацию, американский политолог, отталкиваясь от античного опыта, постарался описать некие закономерности очевидных тенденций к войне. Сегодня, когда мы видим тенденцию скатывания мира в войну, не только войну Соединенных Штатов и Китая, но возможную войну нашей страны с Западом, вот здесь очень важно все это проанализировать.
Мы здесь обязаны расширить эту мысль американского политолога, потому что, конечно, не только о Китае идет речь, речь идет о том, что Запад, как культурно-историческая общность в целом, куда попадает и Соединенные Штаты, и там Европа, и часть Азии попадает туда, там, если Японию вспомним, да, вот эта культурно-историческая общность, которая последние 500 лет доминировала в мире, активно теряет свое доминирование, видит это и пытается найти варианты, как из этой ловушки, которую они описывают, выскользнуть, как не потерять это доминирование. Более того, они прекрасно понимают, и Эллисон Грэхэм пишет об этом, что такие случаи в истории международных отношений повторялись довольно регулярно. Он сюда подтягивает и Первую мировую, он сюда подтягивает еще, он, по-моему, там 15 конфликтов описал.
Дмитрий, а вот пару конфликтов, чтобы было понятно, как как это правило сформулировано. Вот кто с кем начинает войну и ради чего в рамках вот этой самой ловушки Фукидида?
На самом деле это перекладывание на красивый академический политологический лад старого, еще, по-моему, Гегелем описанного диалектического правила. Когда новое меняет старое, старое начинает активно сопротивляться. И чем ближе эта смена, тем более старое активно сопротивляется, в том числе в части международных отношений, готово развязать войну за удержание собственного доминирования. Мы можем перейти сейчас непосредственно к античному опыту, чтобы нашим слушателям было понятнее, о чем мы говорим. Ну, во-первых, обозначим временной промежуток. У нас Пелопоннесская война, уточним, Вторая Пелопоннесская война, потому что была еще малая Первая, происходила с 431 по 404 года до нашей эры.
То есть, грубо, 2500 лет назад.
2500 лет назад, 27 лет проходила война с небольшим перерывом, вот она из двух частей состояла, тоже как бы интересные параллельки, да. Начала войну формально Спарта, проиграла войну формально Афинская демократия, по итогам, что называется, сражений. Но в процессе были нюансы, потому что первую часть Спарта продолбала. Простите мне этот термин, они потом долго думали, почему боги обиделись.
Наверное, потому что они все время ходили численностью 300 спартанцев. Больше считали просто не нужно.
Про это мы тоже сейчас поговорим, почему спартанцы ходят по 300, это отдельный разговор. Значит, ход войны мы рассказывать не будем. Пожалуйста, сходите, информации очень много и в форме лекций, и в форме текстовых каких-то документов, да, и книжки написаны, и статьи. статей огромное количество по этому поводу. Ее изучают везде, и в России, и на Западе. В Вестпойнте изучают, в американском. Американские военные, да? Очень любят это дело поизучать и понаписать что-нибудь, посравнивать себя, в том числе, да, с Афинами.
Кто был тогда гегемоном?
Начинаем описывать потихоньку ситуацию, да, в самой Греции. Ну, во-первых, надо сказать, что за 50 лет до начала Пелопоннесской войны закончились греко-персидские войны. Те самые, которые про 300 спартанцев.
Но когда Персия пыталась завоевать всю Грецию.
Да, неудачно. Закончилось все это резнёй при Платеях, после чего персы подумали и сказали, лучше мы туда ходить больше не будем, дальше мы будем греков покупать. Так будет значительно более эффективно. На волне сопротивления, вполне себе общегреческого сопротивления, персидской агрессии, начали подниматься Афины. При том, что Спарта была на тот момент основным гегемоном в Греции. Вот в этой маленькой Греции. Напомню, Греция не очень большая страна. От Афин до Спарты 250 километров.
Но она и сейчас примерно, не очень, да, большая примерно, страна. Да.
Так, на всякий случай. То есть, кстати, во времена как раз греко-персидских войн, там известный бегун один пробежал за день это расстояние. В современности пробовали это повторять.
Но бегун... это марафонский бег.
Нет, марафонский это 40.
40.
А здесь 250.
Это... Ну, подождите, тот гоплит, который пробежал после марафонского сражения, сразу умер. После 40 километров.
Здесь обычно забывают сказать, что он перед этим сражался целый день.
Ну, и, наверное, может, забыл снять с себя доспехи, да?
Ну, может быть. Хотя греки бегали в доспехах, в том числе на Олимпийских играх. Они бегали со щитом в шлеме. То есть он просто был уже уставший. Вот. А вот этот товарищ, который побежал из Афин в Спарту, говорить, придите уже, наконец-то, помогите спартанцы на марафонское поле, он пробежал за сутки, он пробежал эти самые 250 километров. Современные бегуны повторяли, лучший результат 20 часов, можно пробежать.
И живых остаться.
И живых, ну, естественно, да, естественно, в живых. Вот. Тогда, кстати, спартанцы не пришли, сказали, что у них праздник в честь Аполлона, и на марафон они не готовы. Вот, продолжаем историю. Значит, Афины начали активно подниматься. Более того, подъем Афин был связан с тем, что под войну с персами они начали со всех своих союзников потихонечку собирать деньги.
Очень актуально сейчас звучит для некоторых заокеанских демократий,
вот,
которые
вот здесь
под войну начинают со всех деньги собирать.
Начинаются параллельки, наши прекрасные параллели, они начинаются. Значит, создается Афинский морской союз. Он же Афинская Архе, он же на первом этапе Делосский союз. То есть огромное образование под руководством Афин, в которое входят мелкие полисы на территории Малой Азии, в Греции, на островах, про которые афиняне рассказывают, мы вас будем защищать.
Да, слушайте, это прообраз НАТО, по-моему.
Очень похоже. Очень похоже. Сейчас будет еще более похоже. Значит, казна Афинского морского союза сначала собирается на острове Делос. Афины сразу со всех стали собирать деньги. Ну, на защиту, естественно. Вам флот не нужен, вам, значит, стены тоже не нужны. На всякий случай сройте свои стены, сказали они союзникам.
Даже так?
Да, деньги сдавайте в казну.
Но я бы добавил, не просто на защиту, а на защиту демократии. Они же все были демократиями.
Это, да, это не совсем так. То есть, но там были говорили разные полисы, да. Но греки говорили, что это, конечно, демократия, да, афинская демократия, вот туда. Потом подумали и решили, что зачем на Делосе хранить деньги? При том, что деньги там были не маленькие, это по современным меркам там что-то больше сотни тонн серебра.
Ну, лучше именно хранить в ФРС и в Банке Англии.
Если правильно, поэтому все перевезли на Акрополь непосредственно. Вот, злобные греки говорили, что из этого же фонда Перикл еще и свои собственные какие-то проекты со Спазией, там, со своей женой-любовницей вот, протаскивает и так далее. Деньги сразу перевезли. Более того, сказали, а знаете что, дорогие товарищи греки, члены Афинского морского архе, чтобы вам было не страшно в случае нападения персов, мы к вам отправим наших афинских гоплитов, которых называли тогда клерухи, по названию земельного участка. То есть на землю посадить афинских граждан с оружием. Прямо там.
То есть самых... выделяли участки.
Клеры, да, клеры. Вот. Ну, в среднем там несколько сотен, но местами и побольше. Всего этих клерухов было, по-моему, больше 10 тысяч.
Но мне кажется, что сейчас этот способ...
Это морская, это база.
Это военная база.
Это военная база, это военная база, которую афиняне раскидали примерно везде. Дальше те же самые афиняне... Очень быстро всем объяснили, что, конечно, у нас демократия, но демократия, она, как известно, для кого? для демократов. Вот. А у членов Афинского морского союза особенных прав, там какие-то свои требования высказывать, еще чего-то, не предполагается, не надо так делать. А кто хочет выйти из Афинского морского союза, туда мы присылаем флот на всякий случай.
Если у вас нет демократии, мы летим.
Да, да, потому что у вас совершенно очевидно, что-то не то происходит. Вот, как бы свергли демократов.
А теперь я вижу, что в американских и британских вузах точно изучают историю Древней Греции очень подробно и хорошо, и особенно разбирают Пелопоннесскую войну. Но, так сказать, ближе к боевым действиям, да, вот эта ловушка Фукидида, она вот...
Мы сейчас до нее доберемся, уж очень много параллелек, я хочу, чтобы давайте. Они у нас прозвучали, тем более, что они прям очень современные. Значит, за год примерно до начала войны Афинское народное собрание голосует за так называемую мегарскую псефизму или псефизму. Псефизм – это решение народного собрания. В рамках этого решения город Мегары, который находится в 40 километрах от Афин, и который вдруг почему-то раньше был афинским, потом решил перейти в Пелопоннесский союз, мы про него сейчас поговорим, основному конкуренту, что называется, по опасному бизнесу политическому, на него надо наложить экономические санкции. Вы представляете, Николай?
Очень хорошо представляю.
Да, значит, мегарские корабли не имеют права заходить во все порты Афинского морского союза, не имеют права торговать. Если мегарские граждане будут отловлены на территории Афинского морского союза, ну, там по ситуации. Либо казнить, либо выслать, ну, как пойдет. Либо в рабы продать, ну, там всякое возможно. Вариантов много. Это, кстати, был один из поводов к войне, скажем так. Потому что немедленно вторая сторона начала требовать, что снимите санкции, это что происходит. Вот дальше начинается момент, когда союзники Афин и союзники Спарты, мелкие полисы, начинают этих крупных гегемонов толкать на войну, решая свои мелкие задачи. Где-нибудь там на острове Киркира, где-нибудь еще, это Корфу современный, там из-за этого были.
А не было ли там какого-нибудь городишки, владетельный руководитель которого приезжал все время в один из союзов, протягивал руку и говорил, что именно этот город отстаивает демократию, стоит бастионом на пути большевистских орд, ну, еще что-нибудь вот такое.
Знаете, таким городом, то есть не зафиксировано, конечно, что они приезжали, но таким городом вполне могут быть Платеи. Это город тоже примерно в 40-50 километрах от Афин, на северо-запад. Город, который, ну, на всякий случай, так, чтобы два раза не вставать, он сначала был тоже под спартанцами, потом потихонечку они перешли к афинянам, построили храм Афины, Фидий съездил туда, сделал статую на всякий случай, ну, примерно такую же, только поменьше.
То есть была культурная экспансия.
И культурная тоже. Вот. С Платеями было интересно, потому что их попытались привести в ум в начале Пелопоннесской войны. Зашел фиванский отряд, сказал, теперь мы вас освободили от афинского вот этого всего. Вот. Фиванский отряд вырезали, пришлось отправлять более серьезный контингент. Уже спартанский.
Нет, я просто боюсь, что все эти увлекательные подробности мы не успеем проговорить.
Оно, вот да,
ловушка Фукидида.
Значит, ловушка, смысл ловушки как раз в том, что войны никто не хотел, война была неизбежна. Опять же, да, вот тот же самый принцип. Ни Афины по факту, ни Спарта по факту вступать в серьезное военное противостояние не хотели. Больше всего не хотела Спарта. По причине того, что спартанцами управлял вполне себе нормальный древнегреческий олигархический режим. Ну, такая греческая демократия в форме олигархии. Два царя, пять эфоров, каждый год голосуют.
Но в итоге события начали приобретать какой-то лавинообразный характер, и они оказались втянутыми.
Они оказались через союзников, прежде всего, втянуты в большую войну, которая продолжалась 27 лет де-факто. Войну, в которой... нарушались принципы тогдашнего гуманитарного права. Война, в которой в самом начале первого этапа Пелопоннесской войны в Афинах разразилась эпидемия чумы. Там спорят до сих пор, это чума была или тиф. Некоторые есть сомнения. Но в ходе которой Афины потеряли до трети населения внутри города. Именно описание Фукидидом чумы в Афинах стала во многом сюжетом, который потом повторялся многократно в литературе и в истории, пир во время чумы, вот это вот все. Параллельно начали происходить удивительные процессы. Ведь Греция начала, классическая Греция, оказавшись в этом противостоянии войны всех против всех, притом не просто всех против всех, а еще все по очереди пытались внешние силы подтянуть, потому что то афиняне, то спартанцы обращались к персам за помощью,
но персы македонянам. Все-таки, персы все-таки поддержали Спарту.
В итоге они поддержали Спарту, помогли Спарте построить флот, и, собственно, этим флотом-то и Спарта в итоге победила афинян. Еще раз скажем, у Спарты наземные силы в приоритете, у афинян флот в приоритете. И как бы во многом бодание не получалось и получалось таким долгим, что никак не выходило победить друг друга вот на этом участке. Да? Напомним, что еще при этом города брать греки не умели в это время совсем. То есть если город со стенами, то как бы взять его нельзя, только осада. Значит, продолжаем какие-то интересные ассоциации, которые у нас с сегодняшним моментом присутствуют. Появляется, ну, возможно, оно было и до этого в Греции, но здесь уже активно появляется, например, политическое диссидентство. Один из самых известных и раскрученных героев, в кавычках, или предателей для афинян Пелопоннесской войны, да, Алквиат, да? Племянник Перикла, на всякий случай, ученик Сократа, на всякий случай, вот, возможно, даже у них более близкие отношения были, не до конца подтверждено. Вот, он сначала воюет на стороне Афин, как афинский аристократ, а потом, когда его народное собрание пытается предать суду за то, что кто-то в городе разрушил памятники Гермесу, Герма, так называемые, а это политическая акция, потому что Гермес не только бог торговцев и воров, он еще и бог демократов.
А бога демократов трогать нельзя, хотя
в демократических Афинах бога демократов трогать ни в коем случае нельзя.
Но я всегда думал, что бог демократов — это деньги, честно говоря. Вот сейчас вы меня немножко как-то вот разубедили.
В Греции Гермес — бог демократов, да. Так Алквиат потом активно воевал на стороне спартанской...
Да, но я хотел, дорогие друзья, сейчас, так сказать, чуть-чуть промотать все эти интересные события. Действительно, в итоге 27-летней войны афиняне проигрывают, Спарта побеждает, устанавливает некий тиранический режим, как пишут в наших учебниках истории, да, 30 тиранов. Ну, это, Дмитрий, вижу, не согласен с этими учебниками истории. Но я, знаете, посмотрел и нашел тоже некоторые параллели сегодняшней ситуации. То есть, еще раз, гегемон сталкивается в столкновении с растущим гегемоном, и в этой схватке гегемон остается победителем при поддержке других сил. Да, вот это так выглядит для Пелопоннесской войны. Когда Борис Джонсон говорит, что Спарта такая-сякая, он точно не читал эту книгу, потому что Спарта — это не те, кто черный Мордор там бросил вызов демократии, а это наоборот, собственно говоря, Запад, он сегодняшний гегемон, а значит, он Спарта Пелопоннесской войны. То есть Борис Джонсон ничего не понял. Видимо, перелет, где он листал эту книгу, был очень короткий. Но не это даже самое главное, Дмитрий. Вот смотрите, я посмотрел, какие причины называются, помимо иностранной помощи, для победы Спарты. Выясняется, что в Афинах произошло исчерпание человеческих ресурсов. Это для сегодняшней ситуации очень и очень актуально. Просчеты руководства Афин, которые начинали военную кампанию, собственно говоря, и не собрали должные силы и деньги. Но даже не это самое главное. Три раза афиняне отвергали предложение мира от спартанцев. Три раза отвергали. Угу. Это тоже сегодня звучит крайне удивительно, что, потому что на Западе должны все-таки Пелопоннесскую войну знать. Но мы сейчас с вами подходим к небольшой паузе, дорогие друзья, после чего мы вернемся к изучению ловушки Фукидида и к тем параллелям, которые напрашиваются с сегодняшней ситуацией сползания мира в войну.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем нашу программу. Вот уж действительно у нас сегодня программа не просто наследие, а история о настоящем. Напомню вам смс-портал. Ждем ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Трансляцию можно смотреть на Ютубе, говорит Москва. Телеграм-канал радио говорит МСК, конечно, обязательно. Ну, как говорится, краткое содержание первой части нашей программы. Есть такая теория, написанная одним западным политологом по имени Грэхэм Эллисон. Он назвал это ловушкой Фугидида. Смысл ее я попробую передать, а наш сегодняшний гость, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог-международник Дмитрий Егорченков, который собаку съел, и не одну, на этом вопросе, меня поправит, если ошибаюсь. Итак, ловушка Фукидида. Чем она актуальна для сегодняшнего дня? Есть мировой гегемон. Сегодня он есть? Есть. В Древней Греции это было Спарта. Этот гегемон, видя, что происходит рост другого центра силы или центров силы, старается этому делу противодействовать. То есть задушить, затоптать, не дав подняться и стать реальной альтернативой. Начинается война. При этом хотели бы, может быть, не воевать, а как-то удушить по-другому, но сила противоречия столь велика, и события сами собой в такой снежной, ну, про Грецию снежной, наверное, не годится, песчаный ком, да, какой-то складывается, и начинается война. Вот, собственно говоря, что такое ловушка Фукидида. Теперь, как это на нашу сегодняшнюю ситуацию мировую? Ну, во-первых, мы видим противоречие между сегодняшним гегемоном и всеми Россией, в первую очередь Китаем, которые, те центры силы, которые бросают вызов этому самому гегемону. Из истории, кого бы я уже привел, потому что ситуации были разные. Ну, взяли Пелопоннесскую войну, там вроде гегемон и остался победителем с применением внешних сил, да?
Есть нюанс.
Ну, сейчас передам вам слово. Да.
Кто остался победителем?
Да, дальше, например, Карл XII, гегемон, который тогда был в Европе, пошел на Россию и, собственно говоря, все. И закончился, и Россия заняла место и Швеции, и дальше пошла, то есть появилась Российская империя сильнейшая. Первая мировая война, когда Британия старалась остановить рост Германии и ударила Россией по Германии, в результате чего у британцев этот план получился. Вывод такой: иногда получается у гегемонов остановить рост центра другой силы, а иногда они разваливаются, и центр силы меняется. Вот еще какие-то примеры, и вы сказали, что Пелопоннесская война — это все-таки как-то там хитрее.
Чуть хитрее. Сам Фукидид, по сути, описывая результаты войны, почти прямым текстом пишет о том, что в итоге ни спартанцы, ни афиняне не выиграли. То есть да, в моменте, чисто по очкам, что называется, спартанцы, конечно, победили, без всякого сомнения. Но эти годы войны истощили ресурсы и Афин, и Спарты, и всей Греции. То есть классическая Греция, по сути, закончилась. И действительно, пройдет совсем немного времени, и молодая поднявшаяся македонская держава, сначала Филипп,
Александр, а потом Филиппович Македонский,
а потом Александр, да? Филиппович, да, сын его неугомонный. Сначала грекам объяснили, кто здесь должен как ходить, по какой линейке. Вот, а потом пошли дальше. Кстати говоря, в остальных случаях примерно так же получалось. Ведь если мы вслед за Эллисоном, да, идем за тем, что Первая мировая война — это та же ловушка между Великобританией и Германией, так в итоге-то победили не Великобритания и не Германия, а победили Соединенные Штаты. Третья сила победила. Тем не менее, Пелопоннесская война нам оставила очень много таких, во-первых, пониманий, некоторых, да, и человеческой природой, и сути происходящего. Ну, например, что мы можем выделить, да, что, во-первых, не каждое военное столкновение — это война. Чтобы война по-настоящему случилась, серьезная, должны совпасть некоторые факторы. Во-первых, должно быть у всех достаточно ресурсов. То есть если у кого-то ресурсов недостаточно для войны, то войны никакой не будет, все будут пытаться вывернуться.
Дмитрий, сразу вопрос хочется задать. А то безобразие, ужас, который мы видим сейчас на Ближнем Востоке, когда Израиль атакует Ливан, это уже израильско-ливанская третья война, или это пока непонятно что?
Ну, в данном случае, при всей моей любви к Ливану, к Бейруту и так далее, это все-таки работа в страдательном залоге. Это не война, это набег военный и решение своих конкретных задач. Все-таки в войне два равных плюс-минус должны участвовать игрока или более, да, в данном случае. Выяснилось также в процессе, что очень часто международная политика подчиняется тем же законам, которым подчиняется простая человеческая судьба, что называется. Да? Взаимоотношения между людьми очень похожи на взаимоотношения между государствами. Фукидид об этом пишет открыто. Он говорит о том, что... Это потом у него забрали Гоббсы, Локи и прочие либералы, о том, что человеческая природа в своей естественной форме проявляется как раз в международных отношениях. Там же в процессе выяснилось, что вообще вся международная политика строится на праве сильного, что все договоры, которые подписываются между сторонами, они, конечно, хороши, но только до того момента, пока не высохнут чернила на этом договоре.
Ну или до тех пор, пока и сила принудит другую сторону к выполнению пока своих обязательств.
Всем выгодно придерживаться подписанного документа, скажем так. Как только одна из сторон решает, что она сильнее, договор тут же нарушается одной из сторон. Вторая будет при этом апеллировать к международному праву, к договорам и так далее, но чаще это всего
очень это знакомая ситуация.
Да, чаще всего это не будет иметь никаких последствий. Интересная цитата могу привести. Афинский посланник прямо заявил спартанцам незадолго до войны: «Искони уже так повелось на свете, что более слабый должен подчиняться сильнейшему». Это из книжки, а у Фукидида еще жестче, что сильный делает то, что может, а слабый терпит, пишет Фукидид.
Уж виноват ты тем,
да, что хочется, что хочется мне кушать. Да, в данном случае. Значит, чем еще интересно для истории и для нас с вами, сегодняшних, современных, Пелопоннесская война? Вся современная политическая философия, все современные размышления, модели, там, либерализм, демократия, там, вот все формы правления, все это в итоге появляется по итогам и в процессе, вот эта мысль политическая появляется как раз в процессе Пелопоннесской войны. Кто воевал? Давайте будем перечислять. Сократ воевал, принимал участие в сражениях, все были проиграны.
И стал философом после этого, да?
Он стал философом до этого, размышляя еще до начала Пелопоннесской войны, что как бы тенденция нехорошая, вот, и что те процессы, которые он видит, в том числе в афинском обществе, они могут привести к непоправимым последствиям. Это еще читаем Платон, Протагор.
Дмитрий, у нас есть звонок, я предлагаю его принять. Давайте. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Представьтесь, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Большое спасибо за такую интересную передачу. Сам очень люблю античность, Древнюю Грецию, Древний Рим. А вот скажите, пожалуйста, сейчас идет вопрос, рассказ о Пелопоннесской войне. А история мессенских войн, это же тоже отразилось вообще на истории Греции, тоже сыграла свою роковую роль в последующем крушении Древней Спарты. Вот хотелось бы узнать, как вы считаете по этому поводу. Спасибо большое.
Ну, любые войны сказываются на дальнейшем развитии, в том числе, да, и общей ситуации. Греция, как мы знаем хорошо, никогда не была единой. Это был такой конгломерат государств, которые между собой воевали.
Пока ее не объединил Александр Македонский.
Да, ну, потом, да, объединил не очень надолго, а потом снова начали, только уже в других масштабах, да, в эпоху эллинизма, когда начали между собой диадохи воевать, а потом государство диадохов. Вот. Я думаю, что мы сейчас в мессенские войны не пойдем, ибо не тема нашей
передачи.
Ну,
просто коротко.
Ну, коротко, да, тоже повлияло. Дело в том, что Спарта потихонечку теряла и некоторые моральные обоснования. Кстати, что очень важно, спартанцы всегда всем рассказывали, что они за свободу Греции. Более того, они ходили и, например, свергали везде тиранов в Греции.
Слушайте, как греки разбирались, приходят Афины и говорят: слушайте, мы за демократию, сбрасывайтесь. Приходят спартанцы и говорят: не-не, за демократию это мы, сбрасывайтесь. Прям как это, белые приходят, грабят, да, красные приходят, грабят.
Так, да, так куда примерно и было, но они как бы пытались, видите, начался процесс, что называется, консолидации вокруг центров двух. Но потом, опять же, центры, как в биполярной системе, друг с другом сцепились жестко. Вот. Все это привело к тому, что в итоге третья сторона набрала силу. Кстати говоря, когда американские политологи говорят о том, что мы сейчас сцепимся с Китаем, а победителем окажется кто-нибудь другой, они, в общем, это тоже имеют в виду.
А вот тут у меня возникает вопрос, потому что вроде так все выглядит очень грустно, да, рой каких-то обязательств, ситуаций, случаев, и неумолимое втягивание в войну, да, но не отсюда ли любовь Запада воевать чужими руками? Потому что сейчас западные руководители, которые когда-то изучали Пелопоннесскую войну, и как Борис Джонсон, он прогуливал занятия, это я абсолютно уверен. Те, кто не прогуливали, сидят и думают, слушайте, мы сейчас в рамках этой ловушки Фукидида окажемся втянутыми в войну с Россией, закончится это все очень плохо для всех, но нас-то на Западе волнует, что для нас плохо закончится, а победит в итоге третья сила, то есть Китай. Вопрос, а нам такое противостояние Западу нужно? Не-не, нам такое противостояние точно не нужно. Поэтому вот что из этого следует? Они действительно это могут использовать как какой-то свой практический политический опыт? Или вот здесь уже это вот заработала эта ловушка Фукидида, и уже знай ты итоги Пелопоннесской войны, не знай, все равно неотвратимо все это идет.
Нет, я думаю, что они учитывают, конечно, опыт, 100% учитывают. Во многом та нерешительность, с которой связана позиция Запада, да, во многом нерешительная позиция, вот такая два шага вперед, три назад, вот как-то вот посмотрим, как получится, тоже связана с этим общеполитическим пониманием. Фукидид писал, что на войне огромное значение играет случай. Начиная войну, ты никогда не знаешь, чем это закончится. Может случиться по-всякому. Так же, как произошло с Афинами, никто не знал, что будет чума. Афины были уверены, что они выиграют в первом этапе, и Перикл говорил о том, что, да, конечно, мы их затопчем сейчас, этих спартанцев, никаких вопросов. Сам умер в результате чумы потом.
Но Фукидид не знал, что бывает ядерная война, поэтому вот начиная ядерную войну, мне кажется, надеяться, что ты в ней выиграешь, ну, как-то было бы крайне самонадеянно, что называется. Это как раз способ не воевать или ограничиться какими-то, ну, борьбой на периферии, как это было в момент, когда Советский Союз оспаривал гегемонию Запада, а Запад хотел разрушить гегемонию Советского Союза на доброй половине нашей планеты.
С одной стороны, да. С другой стороны, тот же опыт Пелопоннесской войны говорит о том, что союзники очень часто лидеров коалиций втягивают в те войны, в которых им участвовать, строго говоря, совсем не хочется. Опять же, спартанцы пошли воевать Афины по просьбе союзников. Коринфа и Фив в значительной степени. А они не могли не пойти, потому что в рамках Пелопоннесского союза действовал принцип «мои враги и мои друзья» — это твои враги и твои друзья. То есть их, по сути, толкали. Они, кстати, в ходе малой первой Пелопоннесской войны, которая была до этого, до последнего пытались не втягиваться. Все очень похоже. Их тоже пытались втаскивать, их там делали разные провокации, всякое было. Ну, как бы они упирались до последнего, не хотели идти.
Тогда я боюсь предположить, что Зеленский каким-то чудом тоже знает Пелопоннесскую войну, потому что он сейчас делает все возможное для того, чтобы втянуть Запад в войну с Россией. И мне кажется, что он увидит в этом не просто залог победы возглавляемого ими государства, он видит в этом свою личную возможность просто физически выжить, уйти куда-то в сторону и остаться физически целым. И поэтому он готов принести в жертву не только всех украинцев в этой пресловутой войне до последнего украинца, но и всю Европу, и весь мир, и все. Потому что для него другого способа физического сохранения, на мой взгляд, нет.
Ну, так, не без этого. Надо только, опять же, изучать тот же самый исторический опыт. Я начинал говорить про трагедию Платей. Да? Там же все закончилось тем, что спартанцы пришли и устроили суд. И суд у них был очень простой. Вывели всех граждан, ну, мужчин, разумеется. Женщин там сразу продали в рабство, чтобы два раза не вставать. Вывели всех мужчин и задавали только один вопрос. А чем ты помогал Спарте? Напомню, Платей про афинский город, союзник Афин. Вот, и всех, кто не мог сказать, чем он помогал Спарте, всех, значит, это отправляли. Вот, поэтому не знаю. А Зеленский, конечно, лично сможет, наверное, ответить на вопрос, чем он помогал
Соединенным Штатам Америки, да, и Великобритании точно, да, сможет. Да. У нас есть еще один звонок. Угу. Давайте примем сейчас его. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и слушаем
вас. Добрый вечер. Ну, я не сначала слушаю вашу передачу, но то, что вы сейчас говорите, меня заинтересовало. Скажите, пожалуйста, вот вы в основном политическим аспектом уделяете внимание, войны, которые велись в античные времена, а вот могли бы вы сказать очень коротко, воины, вот простые воины, которые в поле идут там с луками, стрелами и так далее, что это была за публика? Значит, они были, они, значит, воевали за деньги, они воевали за убеждения, их принуждали воевать, например, люди, которые были их хозяевами. Вот что это была, что это за категория людей была?
Спасибо. Да, спасибо, да, ну, за давайте вопрос. Очень коротко, да, здесь можно сказать. Значит, у афинян это в основном граждане Афин. Демократы хороши тем, что демократов много, в отличие от аристократов и олигархов. Вот, поэтому афинянь, Перикл сразу говорил, очень хорошо, что нас много, мы, ну, как бы не трупами, конечно, завалим, но, как бы, есть шансы. То есть афинские граждане, мужчины, прежде всего, потому что...
Ну, свободные.
Свободный мужчина, имеющий возможность купить оружие, являющийся при этом хозяином земельного участка, как гражданин, по-другому никак. Это основа любой греческой фаланги, любой армии. Другой вопрос, что их могло быть сильно по-разному представлено в армии, потому что были еще и наемники, были представители союзных городов, раз, контингенты, были наемники, ну, например, фракийские наемники, там какие-нибудь и конницы, и пелтасты, всяких набирали, кого можно было набрать. Да? Деньги, опять же, у Афин были.
Ну, демократы же, так что...
Да, то есть каждый конкретный демократ, он не очень богатый, но в целом можно скинуться.
Но обязательно, дорогие друзья, не забывайте, что обязательное условие развитой демократии – это рабовладение. Вот без этого демократия никак.
Ну, опять же, да, не, ну, рабов никто, конечно, не отправлял никуда.
Здесь, нет, я к тому, да. Что нет рабовладения – нет демократии. Вот посмотрите, в истории...
В древнегреческом смысле так, точно
нет. Нет, это не только в Древней Греции, это вообще, собственно говоря, по сегодняшний день. Просто арабский труд в третьих странах, высасывание ресурсов дает им возможность вот такую незримое рабство в мире сохранять, и за это, собственно говоря, они и борются.
У спартанцев все-таки было немножко по-другому. Спартиатов было всегда меньше именно спартанских граждан, спартанских воинов. Они, безусловно, были лучшими. Все прекрасно знали в Греции, что лучше воинов нет. Вот. Но контингент больше там, 10 тысяч человек Спарта обычно из спартиатов никогда не выставлял. Тоже большую часть войска, ну, например, вот в первой части Пелопоннесской войны, Архидама война, там 9 десятых, пожалуй, были союзники. То есть контингенты Фив, Мегар там, и так далее. Да.
Но все-таки политические аспекты от военных отделить нельзя. Вот возвращаясь к пресловутым 300 спартанцам, почему их было 300? Потому что было принято политическое, сложное, взвешенное решение не ссориться с персами, и как бы не вступать в войну против Персии, не сильно помогать Греции, но в то же время изобразить помощь грекам, закрыв вот этот важный стратегический фермопильский проход. Поэтому отправили 300 человек.
Да, там потом...
Добровольцев.
Были в Пелопоннесской войне такие тоже моменты были, когда один из спартанских царей тоже, по сути, с личным контингентом пошел воевать. Кстати, успешно воевал некоторое время, потому что спартанцы сказали, ну, не надо, не пойдем. Как-то само пускай. Спартанцы, кстати, реально не горели желанием сильно воевать, но приходилось.
Вопрос возникает, его пишут нам наши зрители. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что нужно сделать сегодня, чтобы ловушка Фукидида не привела к конфликту, который чреват ядерной войной?
Ну, значит, про ядерную, как мы уже сказали, войну Фукидид ничего не знал. Вот. Наверное, фактор ядерного оружия очень сильно отрезвляет горячие головы, в том числе политические. Фукидид об этом пишет, что очень многие политические решения, принятые афинскими стратегами и политическими деятелями, они в итоге приводили к ухудшению ситуации. Кстати говоря, был такой комедиограф Аристофан, древнегреческий, вот, который тоже в это же время жил.
Там была тотальная случай, мобилизация. Да.
Там был Аристофан Лайф. Он каждый день не мог выступать, но раз в год на Дионисиях они, значит, выкатывали какую-нибудь красивую комедию. Вот комедия «Огоряне», она как раз про то, что открытым текстом он говорит, что политические решения, принятые стратегами афинскими и так далее, привели нас к войне. В том числе помешанные на личные интересы. Там смешное было. Ну, украли каких-то рабынь из борделя Аспазии. Ну, разве ради этого стоит начинать войну? Ну, вот такой был текст у Аристофана. Вот, поэтому, конечно, фактор ядерного оружия, эти самые горячие головы, особенно горячие головы демократические, очень сильно остужает. Пишет Фукидид о том, что демократы всегда более агрессивны своих военных. Он очень четко делает эту разницу между политическими режимами. Демократический политический режим, куда более агрессивен по определению, потому что его основной движущий мотив – это надежда. Надежда на приобретение какой-то выгоды, либо надежда на приобретение, ну, предположим, политического веса и славы.
Вот, Дмитрий, я вам сейчас отвечу, что ответили бы нам какие-нибудь американские политологи, будь они у нас сейчас в студии. Демократический режим, они вообще никак не агрессивны. Ими движет великая миссия, ну, чуть не сказал белого человека, да, это в другом месте у них была такая миссия. Они демократию несут. Они всем должны принести демократию. Да, с войной, но вы же сопротивляетесь, а мы несем вам демократию. Они придумают красивое объяснение, почему демократические режимы... Более того, вспомните наших либералов. Они же нам говорили, демократии между собой не воюют. Ну, это же вот классический их вариант, такой же, не имеющий никакого отношения к реальности, как и вариант, что социалистические государства друг с другом не воюют. Еще как, к сожалению, воюют. Социалистический Китай воевал с социалистическим Вьетнамом, да, это вот такой наглядный пример. А уж демократии, то в Латинской Америке там все, сплошные демократии, одновременно деспотии, банановые республики, все с друг с другом повоевали. Франция, Германия, ну, тут миллионы примеров.
Я вам могу страшное сказать, либерализм, как учение, в том числе политическое, родился из критики демократии, в том числе Фукидидом. Фукидид говорил о том, что демократия слишком непредсказуема, куча решений принимается эмоционально. Совершенно непонятно, какое решение примет народное собрание. Поэтому не надо, не надо такой демократии. Пускай будет управляемая демократия какая-нибудь. Вот, например, отличный вариант 30 тиранов. Да, вот, вот они управляют, они демократия. Кстати, тоже любопытно, да, афинская демократия при Перикле, как ее описывали все, это демократия имени Перикла. Как только Перикл умер, демократия перестала функционировать эффективно.
Ну, надо сказать, что режим 30 тиранов, который насадили туда спартанцы в Афин, он долго, собственно говоря, не протянул.
Не протянул.
Не протянул, потому что их реформы были отнюдь не демократические, а действовали они в интересах внешней силы, пусть и внутригреческой. Но одним словом, дорогие друзья, нам всем надо срочно изучать Фукидида, потому что Фукидид у нас получается наше все, да, и самое главное, что не наше все. Когда мы с вами изучаем какие-то исторические события, там, мемуары, важные решения, которые принимают государственные деятели в ту или иную эпоху, ведь для нас важно, что они в этот момент думают, на каких фактах они основываются. Они основываются на своем воспитании. Вот они учили Пелопоннесскую войну. Кто не прогуривал, как Борис Джонсон, понимает, что третья сила выигрывает в этих войнах скорее всего, потому что риск проиграть, он всегда существует. Частично, да, гегемоны сохраняли свою гегемонию, но иногда они проигрывали. И вот в этом, мне кажется, и есть залог не безнадежности, а надежды в этой самой ловушке Фукидида. Она, наоборот, вполне возможно, удержит от скатывания в такой полномасштабный конфликт.
Конфликт очень может быть. Ну и да, напоследок можно сказать, что как бы и Фукидид с Пелопоннесской войной, и его продолжатель Ксенофонт с Геленикой, с Анабасисом, они же все знакомы были, что характерно, да?
И, но Греция маленькая, мы же
помним. Это одно время, это люди, которые вот просто друг друга знали. Там, и Платон, который пишет о Сократе, да, и прям пишет конкретно, описывает те события, которые там внутри происходили. Эта история почище, чем «Игра престолов». Мартин отдыхает и плачет просто, когда ты начинаешь все это сводить и сравнивать. В том числе греки молодцы, они описали, как мыслили люди, на основании каких предпосылок интеллектуальных в том числе принимались те или иные решения. У Фукидида речи прям написаны политиков.
Ну, а для нас важно, что события 2500-летней давности имеют просто прикладное значение для сегодняшнего дня. Мы видим огромное количество сходства, и огромное спасибо нашему гостю Дмитрию Егорченкову, который сегодня эти сходства нам наглядно показал. Я думаю, дорогие друзья, что мы с вами сегодня обрели надежду, что ловушка Фукидида, которая вообще-то должна, по идее, подталкивать к войне, она, наоборот, может предотвратить от сползания военный конфликт, потому что побеждает третья сила. Ну, на этом, дорогие друзья, наша программа «Наследие» подходит к концу. Мы увидимся, услышимся через неделю. До свидания.